давние-давние времена жил на острове Двит веселый и храбрый народ. Трудолюбивый и дружный, он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы.
На острове было много ученых, артистов и художников. Эти люди не только занимались наукой, играли в театрах, рисовали картины и отливали статуи, рассказывал Дуг. Все они еще учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми.
И вот в одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли и очень дружили. Когда они выросли, один стал ученым, а другой – правителем острова. Ученый прославился своими открытиями, а правитель – разумом и сильной волей.
Надо сказать, что к тому времени жизнь островитян стала трудной и тревожной, как говорил Дуг. Соседние страны завидовали острову Двит, завидовали его славе, богатству и вольной жизни. Они все чаще стали нападать на прибрежные поселки, грабить корабли островитян. Пришлось возводить на берегу крепости и обучать солдат. Пока войны были небольшие, остров отбивался от врагов. Но вот несколько стран заключили против острова Двит военный союз. Они решили снарядить большой флот, высадить целую армию, пробиться вглубь острова и разгромить столицу.
Когда это стало известно, правитель пришел к ученому и спросил:
«Ты можешь придумать, как спасти нашу страну?»
«Я уже думал. По-моему, есть два способа. Можно построить громадное чудовище. Оно будет отпугивать врагов и громить их, если они все же нападут. А можно сделать наш остров невидимым. Тогда враги просто не найдут его в море. Не надо будет вести войны и проливать кровь».
«Мы должны спешить. Скажи, что быстрее. Соорудить чудовище или спрятать остров от чужих глаз?»
«Чудовище быстрее. А чтобы сделать остров невидимым, я должен до конца изучить свойства больших синих птиц, которые похожи на фламинго, но гнездятся на деревьях. А железный ящер, штука нехитрая, можно строить хоть сейчас».
«Строй. Ради безопасности нашего острова Двит делай скорее своего ящера, потому что вражеский флот уже в пути».
И ученый построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Флот врагов был разгромлен в одну минуту.
А после битвы правитель посадил этого зверя, ящера, в озеро, под воду, подальше от глаз. Дело в том, что ящер был ужасен и приводил в трепет не только врагов, но и жителей острова.
Прошло 2 года... И ученый открыл секрет невидимости. Он рассеял в небе тонкую голубую пыль, и после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни. Ученый сказал правителю:
«Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем ящера».
«Зачем? Разве он кому-нибудь мешает?»
«Он опасен. Мало ли что может случиться».
«Ничего не может. Ты передал секрет жизни и смерти ящера мне. Только я могу заставить его воевать. Только я могу управлять им. И только я могу его убить».
«Вот и убей, пока не поздно».
«А почему будет поздно? Разве ты думаешь, что я могу использовать ящера для злых целей? Разве ты не веришь мне, своему давнему и надежному другу?»
«Тебе я верю, Но через год могут выбрать другого правителя. А вдруг он не сумеет справиться с ящером?
А зачем острову другой правитель? Разве я в эти трудные годы не оправдал свое высокое звание?
Ты оправдал, конечно. Однако есть закон. Каждые 6 лет правителя выбирают снова.
Это раньше был закон. А зачем он сейчас, если у меня есть ящер?
Ты хочешь стать тираном?
Ну почему же тираном? Я буду управлять народом по-доброму и мудро. У меня есть опыт. В других странах императоры и короли царствуют до самой смерти. И этот обычай совсем неплох.
Ты решил растоптать наши древние законы. Народ проклянет тебя.
Я думаю, он не решится.
Ты потерял голову. Одумайся.
Мне казалось, что ты меня поймешь. Я надеялся, что ты станешь моим первым помощником.
Я? Помощником захватчика власти? Сообщником того, кто предал народ?
Ты оскорбляешь правителя.
Ты не правитель, а преступник.
Я думал, мы друзья.
Я тоже думал.
Ну и тогда правитель рассердился и велел заточить ученого в тюрьму. Конечно, это была не темница. Жилось ученому там неплохо, он мог даже работать, но стерегли его крепко. Люди жалели ученого, но что они могли сделать, если при любом недовольстве правитель поднимал из озера ящера, и тот, грозя непокорным, вскидывал свои страшные щупальца? Постепенно отыскались люди, которые рассуждали так. С ящером воевать бесполезно, поэтому надо приспосабливаться. И появились у правителя послушные министры, судьи и солдаты.
А ученый не сидел, сложа руки. Он по ночам, когда спала стража, работал над приспособлением, чтобы убить чудовище, убить, не выходя из тюрьмы. Ученый знал, как это сделать. Ведь сделал же он раньше для правителя хитрую штуку, чтобы тот мог прямо из дворца командовать ящером. Но ученого предали. Тайная работа была раскрыта, и суд приговорил его к смерти. После суда правитель пришел к ученому и горько произнес.
Видишь, как получилось. Честное слово, я этого не хотел.
Теперь все равно. Но дай мне, пожалуйста, отсрочку. Я хочу вылепить, а потом отлить из металла скульптуру. Ведь я не только ученый, но и художник. Я хочу оставить эту скульптуру людям.
Я дам тебе какую хочешь отсрочку. Я дам тебе полное помилование, богатство, все на свете. Только обещай не вредить ящеру.
Не надо мне твоего помилования. Дай только время для работы.
И правитель согласился. Ученому привезли глину, металл, в тюремном дворе сложили печь для плавки, и он стал работать. Однажды снова пришел правитель.
Что это будет за скульптура? Кого ты лепишь?
2 мальчиков. 2 очень верных друзей.
Нас? Какие мы были?
Что? Нет. Не нас. Это юные рыцари. Те, что рано или поздно убьют ящера.
Разве такое дело под силу ребятишкам?
А ты вспомни нас, когда нам было по 12 лет. Тогда нас ничто не могло удержать, если надо было отстаивать справедливость. Вспомни себя. Разве ты мог бы в те годы обмануть людей ради власти и ради могущества? Разве ты не был рыцарем? Ты должен выполнить мою последнюю просьбу. Поклянись в этом, как мы клялись в детстве, луной, солнцем и пером невидимой птицы. Ты не посмеешь нарушить эту клятву.
Правитель вздрогнул и поднял глаза.
Да, я клянусь.
Ты не разобьешь мою скульптуру. Ты ее не переплавишь и не зароешь в землю. Ты поставишь ее на острове в любом месте, где хочешь. Но никому не станешь запрещать подходить к ней.
Хорошо.
Прошептал правитель, хотя уже сожалел о своей клятве. И наступил день, когда скульптура была готова. Правитель пришел посмотреть на нее и с облегчением сказал.
Какие же это рыцари? Разве это победители? Это просто мальчишки. Ты свободен, только поклянись нашей клятвой, что не будешь воевать с ящером.
Однако ученый ответил как прежде.
Не надо мне твоей милости. Радоваться жизни я все равно не смогу. Я потерял друга. Прощай.
И когда правитель ушел, ученый выпил яд.
Правитель устроил бывшему другу пышные похороны, а скульптуру поставил в дворцовом парке. Сначала. А потом он приказал перенести ее на глухое горное плато, далеко от столицы.
Почему? Кто его знает? Говорили, что начал терзать правителя непонятный страх. Но, скорее всего, его просто мучила совесть.
Клятву правитель не нарушил. Он никому не запрещал ходить к скульптуре. Он даже приказал сделать для нее каменный постамент, а в отвесных скалах прорубить удобный подъем на плато. Но дорога в ту горную лесную глушь была далекая, и постепенно ее забыли.
Прошло много лет. Враги не беспокоили невидимый остров. На щедрой земле росли хлеба и плоды. В море ловилось множество рыбы. Люди привыкли к сытой и спокойной жизни. Разрушались ненужные крепостные стены и корабельные пристани. Остался недостроенным космический трамплин, с которого когда-то смешные мечтатели хотели запустить лунный корабль. Зарастали травой сцены и каменные скамьи открытых театров.
Потому что спектакли, шумные и слишком бурное веселье, не нравились ящеру. Ему и всем правителям, которые по наследству сменяли друг друга, нравился порядок. А если равновесие порядка нарушалось, ящер гневался. Он не мог понять, почему этим глупым людям не живется тихо и спокойно. И люди привыкли, что не следует дразнить ящера. Тем более, что размеренная тихая жизнь – это совсем неплохо. И для счастья вовсе не обязательно к чему-то стремиться, о чем-то мечтать и хотеть чего-то нового.
Но полного спокойствия все же не было. Время от времени вспоминалась легенда о гибели ящера. О том, что из-за моря придет юный рыцарь и вызовет ящера на смертельный бой.
Откуда эта легенда появилась?
Говорят, маленький сын тюремщика подслушал разговор ученого и правителя и, как умел, пересказал своим друзьям. Вспоминали легенду только дети. Это было как болезнь, как поветрие. Вдруг по всем углам, в школьных коридорах и на улицах, начинали собираться в кучки мальчишки и девчонки, и слышался шепот. «Рыцарь! Ящер! Сражение!» Взрослые, конечно, не верили таким глупостям, но легенда чересчур возбуждала ребят, отвлекала их от школьных занятий, делала их строптивыми и вообще нарушала равновесие порядка. И чтобы насовсем выбить из детей бредни о юном рыцаре, один из правителей наконец придумал. «Надо заманить из-за моря мальчишку, выпустить на поединок с чудовищем и потом расправиться на глазах у всех». Несколько раз так и делали. После такой расправы долгое время никто не смел вспоминать легенду. Но проходили годы, испуганные мальчишки и девчонки становились благоразумными взрослыми, и рождались новые дети. А все дети рождаются смелыми.
Вот какую историю я услышал в тот вечер от Дуга.
Понял теперь, зачем привезли тебя на остров?
Понял. Только я другого не пойму. Где теперь мой дом? И вернусь ли я туда когда-нибудь?
Ну, нашел о чем горевать. У тебя же есть птица.
Ну и что?
Потерпи дней 10. После полнолуния начнется юго-западный ветер, и птица быстро донесет тебя до дома.
Крепость была построена очень давно. Ее поставили здесь для защиты острова от морских набегов. Полукруглые бастионы, квадратные башни, стены, парапеты и низкие казармы располагались на плоских вершинах и уступах скалистых утесов. Эти утесы торчали на границе леса и моря, будто громадные полуобломанные клыки. Обрывы утесов были совершенно неприступны. На вершины вел тесный коридор, вырубленный внутри скалы. Он был извилистый, с ответвлениями, тупиками и крутыми ступенями. Отыскать внизу начало прохода посторонние люди ни за что не сумели бы. Узкая щель пряталась за отколовшимся от обрыва камнем и заросла плотным кустарником. Из крепости было видно далеко-далеко. Морской горизонт уходил в какую-то космическую глубину и сливался с небом в неясном тумане. Лесистые холмы убегали на край земли, как волны, и тоже становились вдали синими и терялись в дымке. Вдали между холмами виднелись крыши и башни города, и блестел кусок озера, в котором жил ящер. Я не любил смотреть в ту сторону, зато часто смотрел на море. Несколько дней я не мог привыкнуть к высоте, простору и громадной синеве.
Утром просыпаюсь, и дыхание останавливается. Не от страха, а от прилива какой-то жутковатой радости. Небо чистое-чистое, желтые камни крепости светятся от солнца, травинки блестят от росы, а кругом такая ширь, что все забываешь, и хочется заорать от восторга. А в крепости этой полным-полно таинственных уголков, переходов, коридоров. Эх, если бы в нашем городе была такая. Вот где играть в рыцарей.
Плохо было только то, что внутри башен и казарм стояла зябкая сырость, и все оказалось заброшенным. Когда остров Двит сделался невидимым, береговая оборона стала не нужна, и люди ушли из крепости. Бастионы стали разрушаться. Большие пушки, которые стояли на главной площадке, осели и покривились на рассохшихся лафетах. Лишь одна пушка, самая главная, казалась вполне исправной. Точнее говоря, это была не пушка, а могучая мортира для навесной стрельбы каменными ядрами. Ствол ее, короткий, но ужасно широкий, походил на громадную бочку. Ядра лежали тут же на площадке. Это были грубо отесанные шары, такой величины, что уголек или винтик прятались за ними, не сгибаясь. Чтобы закатывать ядра в дуло, был сделан специальный каменный желоб. Он подходил к мортире вплотную. Орудие стояло на чугунном станке с тяжелым зубчатым механизмом. Механизм был исправен, хотя проворачивался со скрипом. Ржавчины на нем было немного, потому что ветер постоянно дул над утесами и быстро высушивал росу и дождевые капли. Мы нажимали железные рычаги, и тогда шестерни лязгали, визжали, станок поворачивался, а ствол поднимался и опускался. В орудийных стволах мы спали. Каменные казематы и батареи не очень-то годились для ночлега, а в пушках было уютно. Солнце крепко нагревало их за день, а когда приходила ночь, довольно свежая здесь на высоте, пушки делились теплом с нами. Только в мортире никто не спал. Она была слишком просторная. Рано утром нас будил веселый голос Дуга.
«Эй, люди, а ну вставайте! Из пушки, как из пушки!»
Мы выскакивали и вытаскивали тех, кто спал слишком крепко. Потом Дуг заставлял нас бегать и прыгать, чтобы не поддаться утреннему холоду. Солнце стояло еще невысоко и не успевало нагреть наше каменное гнездо. Мы весело орали, скакали и гонялись друг за другом. А иногда Дуг вставал посреди площадки и спрашивал:
«Ну, кто на меня? Кто смелый?»
Мышцы поигрывали под его веснушчатой кожей.
«Давай, вали его, давай!»
Мы храбро вопили и кидались в атаку, а Дуг даже рук не поднимал. Стоило ему шевельнуть мускулами, и мы отлетали, как мячики. Но кончалось это всегда одинаково. Хитрый косолапый Лук подкатывался Дугу под ноги и вцеплялся в них мертвой хваткой. Винтик и Уголек подбирались сзади и прыгали Дугу на плечи. И Дуг терял равновесие. Он валился, подминая травинки с маленькими синими цветами. Все тут же наседали на него. Дуг рычал, дергался и грозил:
«Уйду в деревню, женюсь и никогда не вернусь в этот разбойничий притон».
Тогда маленькая точка с очень серьезным видом срывала травинку, чтобы пощекотать Дугу бока. Тут он принимался верещать непривычно тонким голосом и сдавался.
«Ну ладно, ладно, я подумаю. Ну хорошо, хорошо».
После такой возни Соти деловито мазала наши ссадины каким-то едким отваром и говорила малышу:
«Сумасшедшие люди, верно?»
Малыш молчал и неловко улыбался. Он, как и Соти, никогда не лез в эти свалки, словно стеснялся. Именно стеснялся, а не боялся, потому что он вообще-то был смелый, цепкий такой и ловкий. Легко лазил по скалам и раньше всех спускался по темному крутому проходу, когда мы отправлялись ловить рыбу. Иногда малыш, с разрешения Дуга, ходил в ближние деревни добывать хлеб. Для этого и собрали ему кое-как приличную одежду. Местные жители знали молчаливого мальчика, который повредился в уме после того, как заплутал в заколдованном лесу. Они не спрашивали, кто он и откуда, молча давали ломти и горбушки. Наверное, вдали от столицы и ящера люди были проще и добрее. Когда малыш возвращался с хлебом, у нас был праздник. Хлеба всегда не хватало, и каждый день мы делили его на маленькие кусочки. Но вообще-то мы не голодали. Рыбы ловили сколько хотели. Случалось, что Дуг в лесу ловил силками диких кроликов. Соти находила под деревьями грибы и съедобные корни. Иногда нам помогала Асик, девушка Дуга. Посылала то каравай, то мешочек с крупой. Но ей приходилось делать это украдкой. Знакомство с Дугом грозило бедой. На девушку и так посматривали косо. Почему не похожа на других? Чтобы попасть на тропинку, ведущую в деревню, в лес или к морю, надо было зажигать смолистые ветки и долго спускаться по узким крутым коридорам с головоломными ступенями. Но теперь это стали делать реже, потому что прилетала птица.
«Привет!»
Она появлялась каждый день. Я свистел ключом, и минут через 15 шумная серая тень проносилась над бастионом. Птица возникала между квадратной башней и выступом разрушенной стены. Из башни торчала могучая каменная балка, и птица опускалась на нее, как на насест. Иногда она прилетала и без вызова. И дробно стучала клювом, звала меня. Я забирался к ней на балку и гладил шелковистую шею.
«Здравствуй, птица. Как там живет твой малыш? Больше не падает из гнезда?»
«Нет, не падает. Все в порядке».
«Птица, ты меня унесешь домой, когда подует юго-западный ветер? Скорей бы домой. Неделя давно прошла, и теперь меня ищут повсюду. И, наверное, уже не надеются найти живым. Толик печально рассказывает, как он видел меня в последний раз. Ребята, встретив моих родителей, виновато опускают глаза. Так же, как перед родителями Юльки Гаранина».
Птица опускала голову на мое плечо, успокаивала.
Не волнуйся, я помогу. Я же понимаю, какое горе, когда птенцы теряются из гнезда.
Я встряхивался, сжимал зубы, скручивал в себе тоскливые мысли.
Надо жить и ждать. Ничего, протяну еще неделю. Рогатый месяц уже превратился в половину круга. Скоро станет как мяч. А когда чуть пойдет на убыль, птица и ветер Зюдвеста помогут мне.
Ребята привыкли к птице и полюбили ее. Кормили рыбой, ласкали, даже играли с ней. Птица помогала нам спускаться к подножию утеса. Конечно, летать, ухватив птицу за ноги, было опасно, и мы сделали сиденье. Что-то вроде качели, небольшая доска и две веревки. Я побаивался, когда первый раз привязывал качели к птичьим лапам.
Вдруг она обидится и улетит.
Но птица все поняла. Сидя на балке, она терпеливо дожидалась, когда я укреплю сиденье, и потом плавно понесла меня над морем.
Ух ты, как классно! Спасибо, птица!
Иногда мы летали подвое. Сначала боялись, но потом решили попробовать. Рядом со мной сел малыш. Птица подняла нас так же спокойно и легко, как меня одного. Малыш тихонько ойкнул и вцепился в веревку, но глаза у него засияли, и он начал смеяться. Так счастливо, как никогда не смеялся на земле. Птица часто приносила еду, то ветку с похожими на его плодами, то громадную рыбину, какие не водились у нашего берега, то морскую черепаху, разбитую ударом клюва. Видимо, птица считала нас человеческими птенцами, оставшимися без родителей, и помогала, как умела. Она всех нас любила, даже Дуга, хотя Дуг был большой и не летал с ней. Дуг тоже любил птицу. Однажды он сказал мне:
«С таким другом ты нигде не пропадешь. Будь уверен, донесет она тебя домой».
«Дуг, я-то улечу, а вы... так и будете здесь всю жизнь?»
«Я и сам думаю часто, что делать дальше?»
«В самом деле, что дальше? Жить до старости в заброшенных бастионах? Превратиться в племя дикарей?»
Дуг учил ребят читать и писать, царапал на камнях буквы, объяснял задачки на сложение и вычитание, рассказывал о звездах и планетах. «А зачем?»
«Дуг, у нас большая страна. Знаешь, сколько у вас бы нашлось там друзей? Дуг, птица может унести всех, если по очереди».
«Меня не унесет. Я тяжелый».
«Но есть же другие пути. По морю».
«Женька, это наш остров. Покажи, как делают луки. Помнишь, ты про них говорил, когда рассказывал о Робин Гуде?»
В расщелинах скал росли кусты и деревца с пружинистыми стволами. Я объяснил, как полагается делать большой лук, хотя сам не мог согнуть такое деревце. А Дуг согнул, и к вечеру у нас было несколько крепких луков. Для стрел мы расщепили старые сухие доски, они отыскались на верхнем ярусе квадратной башни. Наконечники сделали из осколков кремня. А перенье сделать было не из чего, но и без него стрелы летели прямо. Однажды Шипу удалось подстрелить крупную быструю рыбу. Она неосторожно крутилась вблизи береговых камней. Это произошло на маленьком пляже, укрытом со всех сторон каменными отвесами. Добыча с воткнутой стрелой качалась на мелкой зыбе совсем недалеко от берега. Дуг ворчал на Шипа: «Зачем загубил рыбу и стрелу? Достать их было нельзя. Всюду кишели мелкие, похожие на грибы рыжики, медузы». Галь объяснил мне, что они страшно ядовиты, и показал на коричневой ноге белые тонкие рубцы, следы ожогов. Это было очень обидно. Так хотелось искупаться, а мелкие жгучие твари не пускали нас в воду все дни подряд. Но Дуг меня утешил.
Медузы скоро уйдут от берега и не появятся до следующего новолуния.
И в самом деле, через день Дуг сообщил.
Можно купаться, люди!
Ура!
Мы весело завопили, и больше всех обрадовался малыш. Правда, он не орал, как сумасшедший, но сразу бросился к спуску и в темноте, не боясь расшибиться, застучал своими разбитыми башмаками по ступеням. Когда мы оказались на пляже, малыш уже плавал далеко от берега. Плавал быстро и умело, будто на тренировке в спортивной школе. Он закричал нам.
«Давайте сюда! Плывите!»
Никогда я еще не видел его таким счастливым, даже во время полета. Наконец мы все болтыхнулись в море, в синевато-зеленую прохладу, где серебряными строчками проскакивали стайки рыбешек. Плавали, барахтались и плескались, пока от озноба не стало сводить челюсти, потом выбрались на песок и горячие камни. А малыш все еще купался.
«Ну-ка, давай на берег. Будешь потом дрожать».
Малыш приплыл и выбрался на пляж. Плотно обнял себя за плечи и пошел к нам, словно понес в руках самого себя, худого и озябшего. Я замигал и приподнялся на песке. На малыше были красные плавки с белым пояском, тоненькой медной пряжкой и разноцветными олимпийскими колечками на кармашке.
Такие же, как те, что перед лагерной сменой купила мне мама в нашем спортмагазине.
Я не вскрикнул, не вскочил, опустил голову, зажмурился, и в темноте мысли у меня понеслись, как серебряные строчки рыбешек, отрывистые, торопливые, но все в одном направлении. Потом я испугался. Не показалось ли? Открыл глаза. Малыш стоял почти рядом. Колечки, вышитые на кармашке, были похожи на разноцветный букетик.
Говорил ведь, промерзнешь.
Да нет, я ничего.
Стукнув зубами, откликнулся малыш. Сел на корточки и обхватил коленки. Я встал и подошел к нему со спины. Спина была мокрая, блестящая, с выпуклой цепочкой позвонков. Она крупно дрожала.
«Юлька?»
Спина сделалась неподвижной. Тогда я громко сказал.
«Юлька Гаранин!»
Мы с Юлькой ночевали в одной пушке, в мортире, потому что нам не хотелось расставаться ни днем, ни ночью, ни на минутку. Мы сразу прикипели друг к другу. Юлька все вспомнил. Его история была похожа на мою, только проще. Когда он купался в нашем озере, к нему подошла рыбацкая лодка, и незнакомый человек сказал...
«Мальчик! Ты так хорошо плаваешь. Помоги распутать сеть. Она зацепилась за корягу».
Он усадил Юльку в лодку и повез на середину озера. Скоро Юлька забеспокоился. Какие коряги вдали от берега на глубине? Тогда человек начал говорить об острове Двит, о ящере, о легенде про юного рыцаря. Юлька, недолго думая, махнул за борт, но человек перехватил его на лету и замотал в глухой черный плащ. Потом была темница, и этот же человек уговаривал Юльку сразиться с ящером. Юлька не верил ни в ящера, ни в остров Двит, скандалил и требовал отправить его домой. Тогда человек пригрозил Юльке судом и расправой за трусость. Сначала, мол, пообещал сражаться, а потом испугался. Пусть все видят, какой Юлька трус. В конце концов, это и нужно было властям острова.
«Подумай,
До утра,
сказал человек и ушел. Юлька не стал думать до утра. Ночью он бежал. Тогда в камере стояла деревянная табуретка, а лежанка была укрыта одеялом. И Юлька этим воспользовался. Он разорвал одеяло на полосы и связал, а табуретку разбил. К отломанной ножке примотал конец самодельного каната с узлами. Ножку зашвырнул вверх, так что она легла поперек оконца в потолке. Вылез на крышу, пробрался ночными улицами на край города, а там заросшие тропинки привели его в заколдованный лес. Я долго рассказывал Юльке про наш город, про ребят, про наши игры, про то, какие фильмы теперь идут в кинотеатре «Спутник» и какие марки продают в киоске на углу Первомайской и Пушкинской. А он слушал по много раз одно и то же. И, конечно, все время спрашивал.
«Как там мои родители? Они живы и здоровы, только сильно горюют. Зато как они обрадуются, когда ты вернешься!»
«Когда вернемся, никто не поверит, что есть на свете остров Двид. Будут допытываться, где же вы и в самом деле пропадали столько времени?»
«Ничего. Главное, чтобы вернуться».
Больше всего мы разговаривали про это по вечерам, когда наше каменное гнездо затихало. Мы с Юлькой лежали рядышком на упругом настиле, который сплели из веток, и смотрели из жерла мортиры на ясное ночное небо. Оно было синевато-зеленым с небольшими редкими звездами. И набухала в этом небе яркая луна, еще не круглая. Где-то глубоко внизу, в лесной чаще под утесом, вскрикивали ночные птицы. А поблизости неутомимо трещал кузнечик.
«А ты уверен, что птица донесет нас обоих до дому?»
«Конечно. Мы же летали вдвоем». «Мы недалеко летали. А этот путь будет, наверное, очень длинный».
«Донесет. Она вон какая сильная. И верная».
«Даже страшно подумать. Как там моя мама? Она всегда за меня беспокоилась».
«Нам как-нибудь поосторожнее надо будет появиться. Не сразу. Чтобы с ними ничего не случилось от радости.
Я уже думал про это. Но знаешь, по-моему, от радости ничего плохого быть не может. Женя».
«Что?»
«Мама меня называла, знаешь как? Сокровище. Иногда хорошо так, ласково. А иногда, ну-ка, сокровище, покажи дневник. Но все равно хорошо».
Он, кажется, улыбнулся в темноте и снова заговорил.
«А я, когда маленький был, не знал, что такое сокровище. Маму спросил, а она говорит, это разные драгоценности, которые сперва спрятали, а потом откопали. Я говорю, а где ты меня откопала? Она как начала хохотать. А потом я спросил, значит, я драгоценность? А мама, конечно, драгоценность. Цена — одна полушка. А я не знал, что такое полушка».
«Это денежка старинная. Полкопейки, да?»
«Меньше. Полкопейки — это грош, а полушка — половина гроша. Только я тогда думал, что полушка значит полушка. Ну, половина уха. И давай придумывать, а почему не полноса, почему не ползуба?» А мама говорит, «Красная цена — полхвоста». Мы тогда с ней так хохотали.
Я засмеялся. И мне показалось, что Юлька тоже смеется. Но почти сразу я понял, что он вздрагивает и всхлипывает от слез.
«Да ты что, Юлька? Ну не надо. Мы же скоро вернемся. Честное слово».
Потом я замолчал, чтобы не разреветься самому. Закусил губу и слушал, как Юлька постепенно успокаивается. Юлька вздохнул, и вздох этот был очень длинный и какой-то прерывистый, словно мы ехали в тряской тележке.
«У меня всегда так. Если слезы подкатят, ничего не могу поделать. У меня такой характер, слабосильный. Наверное, потому что ими девчоночи».
«Какое же оно девчоночки?»
«Конечно, Юлечка. Так у меня двоюродную сестру зовут».
«При чем тут сестра? А Юлий Цезарь? Он, по-твоему, тоже девчонкой был?»
«Так это ж Цезарь. А я кто? просто Юлька.
А я просто Женька. У нас в классе 3 Жени. Я и 2 девочки. Но я же не говорю, что я девчонка.
Ты? Другое дело. У тебя характер крепкий.
У меня-то?
Хотел заспорить я и уже собрался рассказать, сколько раз отчаянно трусил и пускал слезы на этом острове. Но Юлька опять заговорил и, кажется, опять улыбнулся.
А мою маму тоже зовут Женя. Евгения Степановна. Она в музыкальной школе работает. Я ее иногда до школы провожал. И как подойдем к школе, все ребята сразу кричат: «Здравствуйте, Евгения Степановна!»
А ты тоже учился в музыкальной школе?
Не, мне медведь на ухо наступил. Я только иногда слова для песенок придумывал, а мама к ним музыку сочиняла. Мы с ней много песенок написали.
Юлька вдруг рывком повернулся ко мне, и я в скользящих лучах луны увидел его тоскливое и встревоженное лицо. Он сказал глуховато и совсем другим голосом, по-взрослому:
«Если мы не вернемся, она же ни одну песню не сможет вспомнить без слез».
«Вернемся, Юлька, вернемся. Скоро уже будет юго-западный ветер. Смотри, луна почти полная».
«А похоже, будто луна в иллюминатор светит, да?»
«Похоже».
«Мы однажды с мамой и папой плыли на теплоходе по морю из Одессы в Батуми. Иллюминатор в каюте был круглый, и в него вот такая же луна заглядывала. Тихо было и совсем не качало. Я полночи не спал, все смотрел. Я люблю на луну смотреть. Может, я лунатик?»
«Но ты же не бегаешь ночью по крышам».
«Не, я только стихи про луну сочинил. Хочешь, расскажу?»
«Конечно, хочу».
«Ну, они, наверное, не очень складные. Ты не смейся, ладно?»
«Да что ты, Юлька, рассказывай давай».
Он переглотнул и заговорил. По-моему, это были хорошие стихи. Я их сразу запомнил, хотя вообще-то запоминаю стихотворения с трудом. И вот теперь я пишу их, как слышал, с разными остановками и ступеньками, как Юлька говорил, и будто снова слышу Юлькин голос.
«Я не сплю, лежу я и не сплю, только вы не говорите маме. Звезды, словно замерший салют, гроздями повисли над домами. Только я на звезды не смотрю, я от нетерпения горю. Жду, когда от краешка окна круглая появится луна. На луне так много лунных сказок. Там, над золотистой водой, желтые растут дубы и вязы, и сидит волшебник с бородой. Я к нему по лунному лучу побегу, сквозь голубую даль. От него подарок получу, золотую лунную медаль. Я ее повешу на стене, и она ночами со стены будет часто улыбаться мне, как сестренка той большой луны».
Юлька замолчал и потом проговорил неловко:
«Ну вот, все.
Это же замечательные стихи. А ты еще говорил, нескладные.
Мама тоже сказала, что хорошие. Я их ей на день рождения подарил. Хоть там и написано, только вы не говорите маме, но это же так, почти что в шутку».
«Ничего, Юлька, скоро будет юго-западный ветер».
Снова хотел сказать я, но в горле скребло, потому что я тоже думал о маме. Да и сколько можно говорить одно и то же? Я просто положил свою ладонь на горячее Юлькино плечо и стал смотреть на луну. А она расплывалась, разбивалась на брызги, потому что характер у меня ничуть не крепче Юлькиного, и на ресницы выдавились большие капли.
«Ничего, Юлька, скоро будет полнолуние».
Я проморгался. Луна опять сделалась четкой. Она висела теперь точно в середине пушечного жерла. Значит, наша мортира была нацелена прямо на нее. Вот если бы сейчас грянул выстрел. Наверное, мысли все-таки могут передаваться от человека к человеку.
«А ты читал книжку Жюля Верна «Из пушки на луну»?»
«Конечно. Я как раз об этом думал».
«Я думал. Вот если бы по правде так было можно, набить пороху, трах, и полетели.
А что нам делать на Луне?
Да не на Луне. Я чтобы домой.
Домой. Сделать бы снаряд вроде бочки, а к нему парашют для приземления, как у космонавтов. И как грохнуть? Только что от нас останется? Да и разве долетел бы снаряд в такую даль? Плюхнулся где-нибудь на острове среди леса. Или в озеро.
В озеро? Я представил, как грохается в воду снаряд. Не бочка с пассажирами, а громадное каменное ядро.
А у ящера слабая башка. Щупальца могучие, а темя... Юлька!
Но он не ответил. Он быстро и незаметно уснул. А я не мог уснуть до самого утра.
Если сохранились на бастионах ядра, то, может быть, где-то в подвалах сохранился и порох? Если бы порох сохранился...
С той минуты, как я попал на бастионы, ни разу не приходила мне мысль о войне с ящером. Бесполезно было об этом думать. Что могли бы сделать мы, Дуг и несколько мальчишек, с остальным исполинским чудовищем?
Но если есть порох и ядра...
Меня просто жгло от этих мыслей. Теперь, когда появилась надежда на могучее оружие, мне очень хотелось отомстить.
За обман, за унижение, за страх, за кровь, за того мальчишку на розовом помосте, за свое бегство. Но главное даже не в этом. Главное, что остров будет свободен. Кто такой Тихомир Тихо без ящера? Толстенький лысоватый человечек без власти и силы. Кем станут слуги ящера, если чудовище превратится в металлолом? Да они и воевать-то не умеют. Привыкли помыкать беззащитными людьми. Может быть, все же не случайно появился на этом острове? И Юлька? Может быть, в конце концов, посчитаемся с ящером?